21. Священная теория Земли. Латиноязычное сочинение английского юриста и богослова Томаса Бернетта, годы жизни 1635-1715, Теллурис, теория Сакра, 1681 года, посвященное строению Земли и всемирному потопу. Не будем восстанавливать диалог, заполнивший двое суток. Причина, в частности, и та, что записи Роберта стали лаконичней. Вероятно, как Робертовы конфиденции владычицы осквернились от постороннего взгляда, подтверждение чему он так и не осмелился спросить у товарища, так он на много дней забросил сочинительство и только сжато отмечал, чему обучился и что происходило. Итак, Роберт находился в обществе преподобного Каспара ван дер Дросселя из Иисусова братства, профессора математики прежде во Франконии, а затем в коллегии иезуитов в Риме, вдобавок астронома и куратора различных дисциплин при римской генеральной курии. Дафна, под командованием шкипера-голландца, уже ходившего в этих морях с грузами коммерческой остинской компании, много месяцев назад отплыла из Средиземноморской гавани, обогнула Африку и двинулась к Соломоновым островам, точно как и доктор Бёрд на Амарилиде, только доктор шел с востока на запад, а Дафна наоборот, но к антиподам попадаешь одинаково, как не окручивай землю. На этом острове, тут фатер Каспар указывал на дюну за береговой кромкой, намечалось установить наблюдательную установку «Спекола Мелитенсе». Что за мальтийская установка, не было понятно, но Каспар шептал с таким видом, как будто этим интересовались все на свете люди. Чтобы добраться до острова, Дафна затратила порядочное время, как было положено в тот век и в тех странах. После Маллукских островов по пути к Сан-Томе, архипелаг Новая Гвинея, причаливали только в портах иезуитских миссий, корабль унесло штормом в неизученное море к острову, населенному мышами величиною с подростка, с безмерным хвостом и с котомкой на пузе. Чучело одной такой мыши фатер Каспар в свое время продемонстрировал Роберту и был в ярости, когда тот кинул в море экземпляр «Чудо ценою в Перу». Двуутробки эти, по словам иезуита, незлобивы. Они окружают путников и выпрашивают лапками лакомства, тянут за одежду, но, как узналось потом, от рождения жуликоваты, незаметно рыскают по карманам и крадут сухари. Позволю себе откомментировать в поддержку отца Каспара, что такой остров действительно существует и не может быть спутан с другими. Звери, похожие на кенгуру, называются коккос и обитают только там, на острове Ротнест. Это имя дали первооткрыватели-голландцы, и значит оно «крысье гнездо». Но поскольку остров Ротнест располагается напротив Перта, значит Дафна доходила до западного побережья Австралии. То есть она попадала на 30 градус южной широты, к западу от Маллукских островов, между тем, как имелось в виду идти на восток от Маллук и придерживаться линии экватора. Все это доказывает, что Дафна здорово сбилась с пути. Если бы беда была только в этом. Но ведь люди с Дафной, видев сушу недалеко от Крысьего острова, сочли ее за какой-то очередной островок с какими-то очередными грызунами. Дафна искала совсем не эту сушу, и не весть, какие инструкции поступали от работавших на борту навигационных приборов фатера Каспара. А между тем, нескольких грибков хватило бы тогда, чтобы добраться до неисследованной или австральной земли, о которой человечество грезило много столетий. Вдобавок еще одно практически непостижимо. Как умудрилась Дафна, вернувшаяся, что мы увидим к 17-й параллели, как она обошла половину берегов Австралии, не заметив этого материка? Либо они повернули резко на север и, значит, проскочили между Австралией и Новой Гвинеей, рискуя на каждом повороте застрять не на одной, так на другой мели. Либо они пробирались по югу, между Австралией и Новой Зеландией, и ничего не обнаружили ни справа, ни слева, только бесконечное море. Могут подумать, будто я сам выдумал столь неправдоподобный сюжет. Отвечу, что точно в те месяцы, когда разворачивается наша повесть, мореплаватель Абель Тасман, выйдя из Батавии, добрался до острова, который назвал землей Ван Димена, ныне Тасмания. Поскольку он тоже искал Соломоновы острова, он оставил по левую руку южную оконечность новой открытой суши, не подозревая, что за нею, на север, обретается континент в сотню раз ее превосходящий. Затем Тасман уткнулся на юго-востоке в Новую Зеландию, обогнул ее северо-восточным курсом и, уйдя в море, оказался у Тонга. А после этого прибыл примерно туда же, где находилась и Дафна, точно так же лавируя меж коралловых рифов и держа курс на Новую Гвинею. Как видим, путь его в действительности ничем не отличался от рикошетного скаканья бильярдного шара. Похоже, что множество лет еще после этого исследователи роковым образом проскакивали в двух шагов от Австралии, не замечая ее. Поэтому примем на веру рассказ Каспара. Послушная прихоти Мализеев, Дафна угодила в эпицентр другой бури, и ее изрядно потрепало, так что нужно было пристать к острову, расположенному неизвестно где и не имеющему деревьев. Это был атолл, кольцо песка и озерцо. Команда подлатала корабль, и этим объяснялось, почему на борту отсутствовали строительные материалы. Потом Дафна снова отплыла и в конце концов опустила якорь в этом заливе. Капитан послал разведку на берег, те возвратились с сообщением, что обитателей не имеется, но для верности были развернуты в сторону острова и надежно заряжены немногие корабельные пушки, а затем началось выполнение четырех серьезных планов, один основательнее другого. Во-первых, необходимо было набрать воды и провианта, поскольку на корабле кончалось все. Во-вторых, ловили животных и выкапывали растения, чтобы доставить их на родину для натуралистов и иезуитов. В-третьих, было намечено нарубить лесу, заготовить крупные ветви и столы для починки корабля в случае грядущих неприятностей. В-четвертых, на высотке на этом острове водружали мальтийскую установку, и это было самое трудоемкое задание. Из трюма вынули и переправили на берег все плотницкие снаряды, столярный инструмент, детали установки. На это ушло немеренное время, и в частности из-за того, что непосредственно в бухту вход не только кораблю, но и шлюпке был заказан. Между кораблем и берегом виднелся почти вровень с волною, с небольшими проемами, чересчур тесными для мореходства, порог, кряж, отмелина, горб, песчаный нанос, стена земли. В общем, то, что сегодня имело бы название «коралловый риф». После безрезультатных попыток было выяснено, что надо всякий раз заходить за мыс, ограничивающий залив с юга, где имелся узкий проход, позволявший проскользнуть шлюпке. Вот поэтому мы не имеем возможности ныне ту лодку, которую оставили те матросы, видеть, хотя она и в настоящий момент близко за мысом пришвартована. Эума мизерум. Из Робертова конспекта явствует, что его тевтонский знакомец, проживая в Риме, общался с собратьями из 100 далеких земель по латыни, а в отношении итальянского вовсе не имел привычки. Соорудив установку, фатер Каспар перешел к наблюдениям и великолепно проводил время в течение 2 месяцев. Чем же в это время занимался экипаж? Сходил с ума от лени. Расшатывалась дисциплина. В каком-то порту капитан запасся немаленьким числом бочонков спирта, собираясь употреблять алкоголь для лечения болезней с крайней постепенностью, а также для миновой торговли с дикарями. Между тем, взбунтовавшись против авторитетов, экипаж принялся таскать водку из трюма, и все злоупотребляли спиртным, включая капитана. Фатер Каспар трудился, команда оскотинивалась, до ушей наблюдающего в установке доносились срамные песни. В один прекрасный день фатер Каспар, из-за жары, занимаясь в одиночестве на установке, снял рясу, вопреки проповеди стыдливости, горько каялся примерный пастырь, да простит ему сию слабость Господь, безотлагательно наказывающий нарушителя по грехам его. И какое-то насекомое устрекало его в грудь. Сперва он ощутил только корчу боли, но вечером, по возвращении на корабль, почувствовал горячку. Он никому не сказал о бывшем, ночью страдал от звона в ушах и был с тяжелой головой. Капитан ослабил ему рясу, и что увиделось? Волдырь, как те, что случаются от ос, да что там, и от крупных комаров. Но в глазах капитана этот укус обернулся карбункулом, черным фурункулом, прыщом, коротко говоря, чумным бубоном, и якобы недвусмысленно свидетельствовал о чумной заразе «Pestis caedictor bubonica», что немедленно было записано в бортовой журнал. Паника охватила борт. Напрасно фатер Каспар пытался объяснять про насекомое. Зачумленный прибегает ко лжи, чтобы от него не отшатывались, это ясно. Напрасно он убеждал, что чума превосходно им изучена, и что его случай не является чумой по множеству разнообразных причин. Но экипаж был близок к тому, чтобы бросить его в море, дабы воспрепятствовать заражению. Отец Каспар говорил, что во время Великого Чумного Мора, охватившего Милан и Северную Италию около дюжины лет назад, он был послан вместе с собратьями по ордену работать в переполненных лазаретах и исследовал феномен в самом близком приближении. Есть хвои, поражающие в разных местах и в разное время, как, например, английское потение. Имеются недуги определенных областей, мальтийский мыт и египетская слоновая болезнь. И, наконец, есть такие болезни, как чума, разящие в течение длительных сроков всех обитателей большого края. Подобный мор обычно предвосхищается знамениями. Это могут быть пятна на солнце, затмения, кометы, исход животных из-под почвы, порча урожая от зловредных ветров. Но в настоящем случае ни один из знаков не был виден ни на борту, ни на земле, ни на небе, ни на море. Во-вторых, причиной чумы, несомненно, является прогнивший воздух. Он выходит из болота или производится разложением многих умерших тел после войны или битвы, или же когда при странствиях саранчи целые полчища ее тонут в море, и потом этой трупной массой засоряются берега. Причиной болезни выступают поветрия, влетающие в рот, а затем из легких через полую вену, восходящие до сердца. А на Дафне в течение всего плавания, не считая тухлой еды и воды, отчего в любом случае люди болеют цингой, а не чумою, путники не испытывали никаких дурновонных воздействий. Напротив, дышали чистым, целебным воздухом морей. Капитан отвечал, что следы заразы удерживаются и на одежде, и на предметах, и что на борту Дафны должно содержаться что-то долго хранившее и, наконец, передавшее хворобу. Тут вспомнили о иезуитовых книжках. Фатер Каспар, заселяясь на корабль, принес с собой несколько хороших руководств по навигации, таких как «Искусство судовождения Медины», «Тифоны Батавии Синелиуса» и «Об океанах и новом свете в трех декадах» Петра Ангьерского. И как-то рассказывал капитану, что приобрел их за бесценок именно в Милане. По окончании чумы на парапете одного миланского канала была выложена для продажи целая библиотека кого-то безвременно усопшего. Там иезуит пополнил свое небольшое личное собрание, которое захватил с собою в поход за океан. Капитан не сомневался, что книги чумного мертвеца доставили на судно заразу. Всякому известно, что чума передается через гнойные мазки, и что некоторые умирали, дотронувшись пальцами до листов, ослюненных ядом. Фатер Каспар надрывался. Это неверно. В Милане он сам смотрел на кровь заболевших через новый оптический технизм, называемый увеличителем или микроскопом, и сам видел, как в чумной крови путешествовали мелкие глисточки. Они-то и есть переносчики живой заразы, которые родятся натуральной силой из всякой цвели, а потом передаются посредством мелковидных переносцев через потоотделяющие поры или через рот, или даже в редких случаях через ушные трубы. Однако подобные кишащие нутряки должны быть в живом виде, и необходима живая кровь, чтобы они питались, и они не способны просуществовать 12 и более лет среди мертвых волокон на листе бумаги. Капитан не хотел слышать доводов рассудка, и маленькая прекрасная библиотека Фатера Каспара была отдана волнам. Но и этого было мало. Как не усердствовал иезуит убедить окружающих, что чуму могут распространять собаки и мухи, но, насколько свидетельствует наука, крысы чуму не переносят, весь экипаж занялся стрельбой по грызунам, рискуя сделать серьезные пробоины в скулах судна. И, наконец, еще через день, поскольку лихорадка Фатера Каспара не ослабевала, а прыщ не падал, капитан предпринял новый шаг — всем составом переместиться на остров и подождать, покуда иезуит или помрет, или излечится, а хиль и злокачественные силы выветрятся с корабля. Сказано, сделано. Все насельники судна погрузились на шлюпку, набив туда оружие и инструмент. Так как предполагалось, что со смерти отца Каспара до момента, когда корабль оздоровится, должно пройти от 2 до 3 месяцев, они решили построить себе на берегу хижины, поэтому все пригодные и сохранившиеся в трюме материалы были приторочены к шлюпке и переправлены с корабля. И, разумеется, на берег была отвезена львиная доля бочонков с ромом и араком. «Но они нехорошую вещь для себя сделали», — подытожил Фатер Каспар с печалью и перешел к рассказу о том возмездии, которое небеса уготовали покинувшим его, будто пропащую душу. Действительно, только прибыв, они отправились пострелять в лесу кое-какого зверя, зажгли огромные костры вечером на берегу моря и гуляли, пировали несколько дней и ночей. Вероятно, эти костры привлекли внимание туземцев. Хотя остров и был необитаем, на архипелаге обретались люди, черные, как африканцы, умевшие ловко грести и плавать. Настало утро, когда Фатер Каспар увидел с десяток пиракв, возникших непонятно откуда из-за того большого острова, который открывался на западе. Они правили к месту пира. Пирагвы были выдолблены из стволов, как лодки у индейцев Нового Света, но только скреплялись попарно. В одной сидели они сами, другая скользила по воде, как полос санок. Фатер Каспар сначала опасался, что пирагвы приблизятся к Дафне, но те, по всему судя, желали избежать встречи и держали курс на то место, где причалила шлюпка с экипажем. Священник пытался кричать, оповещать команду, но все спали, пьяные. Короче, матросы оказались с ними нос к носу, когда пришельцы повыскакивали из-за деревьев. Туземцы выглядели воинственно, пьяная команда не могла припомнить, где побросала оружие. Только шкипер двинулся им навстречу и уложил первого выстрелом из пистоли. Услышав грохот и увидев товарища на земле без жизни, хотя никто к нему не прикасался, дикие выразили, что готовы подчиниться, и один стащил ожерелье и поднес капитану. Тот наклонился посмотреть, потом, явно что-то ища дать взамен, обернулся к своим людям. Тем самым он показал черным дикарям спину. Фатер Вандердроссель предполагал, что туземцы, скорее всего, еще до выстрела были смущены повадкой и фигурой капитана, великана Батава с русой бородой и светло-голубым взглядом. Надо думать, у туземных обитателей подобная внешность считалась приметой богов. Но сразу же после зрелища его тыла, а, несомненно, эти лесные троглодиты не допускали мысли, чтобы у богов мог иметься тыл, их начальник, державший в руке дубину, занес ее и с размаху опустил тому на череп, и капитан рухнул лицом в песок и остался недвижим. Черные люди налетели на матросов Дафны, и еще до того, как те начали обороняться, всех поубивали. Затем начался устрашающий душу пир, продлившийся трое суток. Фатер Каспар, охваченный своей хворью, следил за происходившим в телескоп. Членов экипажа разделали, как на бойне. Каспар видел, как сначала с них стащили одежду, и под радостные возгласы дикари поделили вещи. После этого рассекли их туши и испекли на костре, обглодали и обсосали, размеренно и спокойно, прихлебывая дымящееся пойло и распевая хоровые гимны, мелодия которых всякому показалась бы миролюбивой. Наевшись, язычники стали показывать пальцами на Дафну. Навряд ли они сопрягли ее присутствие с появлением матросов. Величественная постройка, вся в мачтах и парусах, несказанно отличающаяся от их каноэ, не могла им представляться рукотворным произведением человека. По мнению Фатера Каспара, считавшего себя достаточно глубоким специалистом по мировоззрению идолопоклонников всего мира, наслушавшись рассказов путешественников и иезуитов после их возвращения в Рим, дикари сочли Дафну животным, и ее безучастное поведение в то время, когда они вершили свой каннибальский шабаш, убедило их в правоте. С другой стороны, уже и Магеллан, добавлял Фатер Каспар, рассказывал, что некоторые племена думали, как будто корабли слетают на крыльях с неб, и что их детищами являются шлюпки, они льнут к их бокам, млекопитаясь сосцами, а корабли отлучают их от груди, спуская на воду. Однако какого-то дикаря, похоже, посетила мысль, и он делился ею с сотоварищами, что если животное не свирепо, если плоть его так же сочна, как и мясо съеденных матросов, не попробовать ли его заарканить? И пираговы повернули носы к Дафне. Тут наш благостный священнослужитель, не желая близкого знакомства, ибо правило ордена предписывало ему жить во славу Господню, а не расставаться с жизнью ради ублаготворения бессмысленных кумирников, чей бог живот, подпалил фитиль одной из пушек, заранее заряженной и нацеленной на берег, и выпустил одно ядро. Ядро с великим шумом, при том, что бока Дафны окрасились ореолом дыма, как будто Левиафан пыхнул злостью, хлопнулось посредине эскадры черных, перевернув две их ладьи. Этого хватило. Туземцы повернули сюда к берегу и удалились в рощу, а вышли с венками из листьев и цветов и уложили венки на воду, почтительно наклоняясь и приплясывая. Затем направились курсом на юго-запад и исчезли за западным отрогом острова. Они выплатили большому злому существу, сколько нашли справедливым, и, безусловно, не помышляли снова соваться на эти берега в бухту, ибо она стала неспокойной по вине заселившейся в нее мнительной и гневливой твари. Такова история Фатера Каспара Вандердросселя. После того не менее недели он промаялся до самого появления Роберта и чувствовал себя погано, но благодаря препаратам собственного изготовления, аллей, флора и прочие полезные вегетальные, анимальные и минеральные медикации, вошел уже в период выздоровления, как тут однажды ночью послышалось топанье вверху. С этого мига от непомерной боязни он снова занедужил, покинул свою каюту и забился, как мышь, в закут, унеся с собой медикаменты и пистолет, не ведая, что тот не заряжен. Выходил только на поиск съестного и воды. Однажды он украл яйца, чувствуя потребность восстановить силы, с тех пор удовлетворялся незаметным потаскиванием плодов. Удостоверившись, что посторонний, а в глазах отца Каспара посторонним, естественно, являлся Роберт, был ученый человек, любознательный до корабля и до его начинки, Каспар заподозрил, что это вовсе не жертва невзгоды, а лазутчик еретической державы, запущенный выведать секреты мальтийской установки. Вот почему достославный иезуит стал ребячиться и изводить Роберта, пытаясь выгнать его с этого судна, захваченного бесами». Роберт поведал собственную повесть, и, не имея представления, насколько далеко Каспар зашел в прочтении его тетрадей, подробно остановился и на своей миссии, и как он выполнял ее на Мариллиде. День клонился к вечеру. Собеседники отварили петушка и раскупорили последнюю бутылку капитана. Фатер Каспар поправлялся от малокровия, и к тому же оба отмечали события, символизировавшие их возврат в объятия человечества. «Пресмехотворно!» — реагировал Каспар на описание системы действий доктора Бёрда. «Подобную идиотичность не рассказывали мне никогда. Почему они ему причиняли такое страдание? Много раз мне рассказывали о секрете длиннот, но никогда мне не рассказывали, чтобы применять для этого секрета унгентум амарилиум. Если бы было это выполнимо, это бы изобрел один иезуит». «Это же не имеет никакого отношения к секрету длиннот. Я тебе сейчас объясню, до чего я хорошо выполняю свою работу, и ты увидишь, что моя работа выполняется иначе». «Так все-таки, — спросил тогда Роберт, — вы искали Соломоновы острова или решали тайну Долгот?» «Но и то, и другое я разыскивал, не так ли? Ты находишь острова имени Соломона, и ты умеешь разрешить вопрос, на котором месте проходит меридиан номер 180». Ты находишь меридиан номер 180, и ты узнаешь, на каком месте располагаются острова имени Соломона.
Почему им там быть?
О, майн гот! Да извинит меня всемилостивейший Господь за то, что я использую его имя в суе. Будем исходить из сведения, что когда царь Соломон сконструировал свой храм, он организовал большую морскую экспедицию, как свидетельствует текст книги царств. И эта большая экспедиция отправилась на остров Афир, с которого доставила Соломону, сколько это будет, квадриденти унд вегинти?
480.
480 золотых талантов. Это очень значительное количество денег. В Библии не очень много говорится, но там есть намерение сказать очень много. В риторике подобную фигуру принято называть «парс про тото» — часть за целое. Но не существовало никакой такой области в окрестностях Израиля, которая бы располагала подобным значительным количеством денег. И поэтому мы предполагаем, что экспедиция побывала на окраинном пределе мира. Тут.
Почему же тут?
Потому что тут проходит меридиан номер 180, и он именно тот, который разделяет земной шар на две половины, а с другой стороны земного шара проходит меридиан номер 1. Когда тут середина ночи, там середина дня. Понимаешь теперь, по какой причине острова имени Соломона были названы таким образом? Соломон предложил разделить ребенка пополам. Соломон предложил разделить землю пополам.
Ясно. Если это долгота 180-я, мы на Соломоновых островах.
Но почему мы считаем, что это долгота 180-я? Мы это узнаем с помощью мальтийской установки, specula militensis, не так ли? Если бы всех моих предварительных экспериментов было недостаточно, мою правоту подтвердила бы мальтийская установка. И, потащив Роберта на мостик, обернув его к заливу, «Ты видишь ту косу на севере, где стоят эти высокие деревья с этими высокими ногами, наподобие гуляющих по воде? А теперь ты видишь еще один этот мыс на юге? Теперь ты проведи одну линию для соединения этих двух оконечностей. Видишь ты, что эта линия пролегает между нашим местом и берегом, причем расстояние этой линии от берега несколько меньше, нежели расстояние этой линии от нашего корабля. Видишь ли ты эту линию? Она представляет собой мысленную линию меридиана номер 180. На следующий день фатер Каспар, тщательно следивший за календарем, известил, что воскресенье. Он отпраздновал мессу в кают-компании, осветив одну из немногих оставшихся частиц святых даров. Потом они вернулись к уроку, сперва в каюте с глобусом и картами, потом на мостике. Роберт заикнулся, что глаза не выносят света, и иезуит достал очки с закопченными стеклами, использовавшиеся для исследования вулканов. Роберту мир представился в очаровательных, умягчившихся красках, и он постепенно примирился с солнечными днями. Чтобы уяснить последующее, мне придется вставить отступление, без которого я и сам мало что способен разобрать. Итак, отец Каспар был убежден, что Дафна находилась между 16-й и 17-й южной параллелью и на 180-м меридиане. В отношении широты можно ему поверить, но теперь предположим, что он не ошибся и с долготой. Из запутанных пометок Роберта явствует, что отец Каспар делил весь шар на 360 градусов, начиная с Железного острова, расположенного в 18 градусах на запад от Гринвича. К этому его побуждала вся традиция, начиная с Птолемея, поэтому 180-я долгота, в его понимании, для нас должна равняться 162 градусу по Гринвичу. Соломоновы же острова, хотя и действительно находятся под 160-й гринвичской долготой, однако имеют другие широтные координаты – от 5-й до 12-й южной параллели. Будь справедливо, указание широты у Каспара, Дафна оказывается чересчур близко к югу, чуть западнее новых Гибридских островов. А там вообще нет суши, повсюду одни только коралловые мели, впоследствии получившие имя Ресив д'Энтрекасто. Мог ли отец Каспар отсчитывать от другого меридиана? Безусловно. Как свидетельствует опубликованная в конце 17 века книга Коронелли «Трактат о глобусах», за первый меридиан считались у Эратосфена «Геркулесовы столпы», у Мартина Тирского «Счастливые острова», Птолемей в книге о географии поддержал то же мнение, а в книге об астрономии сместил первый меридиан в Александрию Египетскую. Среди современных ученых Измаил Абульфеда поместил первый меридиан в Кадис, Альфонс в Толедо, Пигафетта и Эррера с ним согласились. Коперник провел этот меридиан по Фрауенбургу, Рейнольд по Королевской горе, иначе зовомый Кёнигсбергом, Кеплер по Ураниборгу, Лангемонтан по долготе Копенгагена, Ландсбергиус по долготе Геза, Риччоли по Болоньи. Атласы Янзони и Бле уберут за отсчет меридианов расположение пиковой горы. Ради установления порядка в моей географии я избираю на нашем шаре местом первого меридиана самую западную оконечность Железного острова, как в частности предписывает и декрет Людовика XIII, который в ходе географического консилиума 1634 года определил первый меридиан именно здесь». Но если отец Каспар не послушался постановления Людовика XIII и исчислял свои меридианы, предположим, откуда-то от Болоньи, значит, Дафна стояла на приколе где-то между Самоа и Таити? Нет, местные жители не настолько чернокожие, как те, которых наблюдал наш иезуит. Предлагаю гипотезу Железного острова. Дело в том, что отец Каспар считал первый меридиан за непреложную черту, определенную Создателем в начале творения. Попробуем понять, где же Создателю могло быть удобно провести эту черту. Неужели в неясном и, безусловно, восточном краю, где лежал Эдемский сад? Неужели в последней Туле? В Иерусалиме? До нынешних пор никто не осмеливался реконструировать теологическое решение, что не случайно, ведь Бог рассуждает не так, как люди. Достаточно вспомнить, что Адам был сотворен, когда уже существовали и солнце, и луна, и день, и ночь, а значит, и меридианы. Следовательно, решение должно приниматься не на основании истории, а на основании священной астрономии. Постараемся соотнести сведения, содержащиеся в Библии, с небесными законами. Как сказано в начале, Господь прежде всего сотворил небо и землю. В это время была еще тьма над бездной, и Дух Божий носился над водами, но эти воды не могли быть такими, которые нам известны. Воду в нашем понимании Господь создал только на второй день, отделив воду, находящуюся поверх тверди, из нее состоит дождь, от воды, помещенной ниже тверди, реки с морями. Это означает, что начальным результатом творения явилось первовещество, бесформенное и безразмерное, не имеющее свойств, качеств, тяготений, не знающее ни движения, ни покоя. Чистый первозданный хаос, хиль, материя, еще не являющаяся ни светом, ни тенью. Плохо переваренная масса, где еще перемешаны четыре стихии – жар и холод, жидкость и сушь. Магматическое варево, прыщущее брызгами кипятка, подобное горшку с фасолью, подобное расстроенному желудку или засорившемуся сливу, или болоту, где вычерчиваются и исчезают круги воды в такт проклевыванию и ныркам подслеповатых личинок. Еретики доказывали, будто эта костная, не поддающаяся любому творческому вдохновению материя, не менее вечна, нежели вечен Господь. Ничего подобного. Ведь понадобился Божественный Дух, чтобы из нее, этой материи, и в ней, и на ней, учредилось коловращение света и тени, дня и ночи. Этот свет и этот день, о котором рассказывается как о втором этапе творения, это был еще не тот свет, с которым знакомы мы, свет звезд и двух великих небесных светил, так как они сотворены только на день четвертый. Это был творящий свет, божественная энергия в чистом виде, похожая на взрыв порохового бочонка, когда из черных гранул, сбитых в матовую массу, от какого-то щелчка создается разбегание пламен, и концентрированное излучение распространяется до пределов отдаленнейшей периферии, за краями которой, согласно противоположности, образуется темнота. Даже если у нас этот взрыв совершился в дневное время. Как если бы из удержанного дыхания, из уголька, который, казалось, едва краснел и едва дышал, из этого золотого источника мира разворачивалась шкала, внутри которой сиятельные превосходства градуально деградировали вплоть до самых непоправимых несовершенств. Как если бы творчее дуновение истекало из бесконечно сжатой светосилы божества, доведенной до такого накала, чтобы выглядеть темной, как ночь, и спускалось все ниже и ниже, мимо относительного совершенства херувимов и серафимов, мимо тронов и владычеств, вплоть до последнего отброса, где присмыкается червец и где переживает все и всех бесчувственный булыжник. На самый край ничего. «Ундас из ди офенба», и такова наглядная величественность Творца. На третий день являются деревья, травы и зелень. Библия говорит не о таком еще ландшафте, что увеселяет взор, но о мутной вегетативной мощи, о слиянии сперм, о трепете корней. Корни страдают, корни изворачиваются в стремлении к солнцу, которое в третий день еще не произошло. Жизнь появляется на четвертый день, в который созданы луна и солнце, и звезды, дабы дан был свет земле, дабы отделился день от ночи, в смысле, в котором мы это себе представляем, когда совершаем исчисление времен. Это на четвертый день обустраиваются круги неба, от первого подвижного круга и от закрепленных звезд вплоть до луны с землею посредине, с самоцветом, который облучается двумя великими пламенниками и имеет кругом себя гирлянду драгоценных камней. Определяющие наши дни и наши ночи солнце и луна были первой непревзойденной моделью всех будущих циферблатов, каковые, передразнивая небесную твердь, сопрягают человеческое время с кругом солнцепутья. Наше человеческое время никак не подобно времени космоса. Оно, наше человеческое время, имеет направление. Оно — тревожное пыхтение через вчера к сегодня, через сегодня к завтра, никак не подобное спокойному отдыханию вечности. «Остановимся теперь на этом четвертом дне», — призывал отец Каспар. «Бог создал солнце, а когда солнце было сотворено, разумеется, не ранее, оно пошло в путь. Ну так вот». В тот момент, когда солнце начинало свой бег, коему уже не прекращаться, в этот блиц-миг, когда блудным бликом предвосхитился первый шаг, солнце стояло отвесно над чертою, разделявшей землю ровно пополам. И это первый меридиан, на котором вдруг наступила середина дня, выпалил Роберт в восторге от собственной догадки. «Не суди по себе», — гневно перебил его учитель. Неужели Господь Бог такой же глупый, как глуп ты? Как он мог начать первый день творения с середины? Это с тебя бы сталось начинать творение обрывочным днем, жертвой аборта, выкидышем суток, насчитывающим всего только 12 часов. Нет, конечно. На первом меридиане бег солнца должен был начинаться при свете звезд, когда стояла полночь и была еще чуть-чуточка, а до этого было не время. И на этом меридиане ночью состоялось начало того самого первого мирового дня. Роберт возразил, что если на этом меридиане была ночь, ублюдок дня получался на обратном меридиане, там неожиданно высунулось солнце, при том, что до этого не было ни ночи, ни чего-либо иного, но только хаос, безвременный и мерклый. Отец Каспар отвечал на это, что в Писании не сказано, будто солнце появилось без предупреждения, и что скорее он придерживается теории, к которой склоняют также и природная, и божественная логика, что Господь выделывал солнце, постепенно двигая его по небу, в течение нескольких первых часов, как некую холодную звезду, которая разогревалась мало-помалу, переходя от первого меридиана к его противнику. Подобно тому, как молодая древесина от первых искр огнива коптит, а потом, при раздувании огня, начинает с потрескиванием загораться и, наконец, охватывается ярким и радостным полымем. Разве не мило сердцу воображать, как отец-мироздатель дует на наш зеленый пока еще шар, тужится расшевелить его, чтобы отпраздновать свой подвиг, все первые 12 часов, начиная с сотворения времен, и, наконец, достигает успеха в точности над противным меридианом, то есть над тем, где они в текущий момент обретаются. Оставалось решить, какой меридиан брать за первый. Фатер Каспар все же считал наилучшей точкой отсчета Железный остров, учитывая, что именно там, как Роберт уже слышал от Бёрда, стрелка компаса не колеблется, являя неопровергаемый прообраз прочности. Итак, подытожим. Если именно с железной линии Каспар отсчитывал меридианы, и если он верно определил долготу, значит, удачно проложив путь как навигатор, он потерпел крушение как географ. Дафна оказывается не у истинных Соломоновых островов, а где-то к западу от новых гибридов. И точка. Однако обидно пересказывать сюжет, который, как мы убедимся, просто обязан разворачиваться на 180-м меридиане, иначе повесть утратит всю соль, и оговаривать в скобках, что в действительности дело происходит не весть на каком расстоянии восточнее или западнее этой долготы. Поэтому предложу гипотезу, и пусть мои читатели опровергают ее сколько угодно. Я предлагаю думать, что Фатер Каспар обсчитался, и что в результате математической ошибки он оказался ровно-таки на нашем 180 градусе, я имею в виду по гринвичскому счету, хотя для Каспара Гринвич был последним на свете местом, с которого ему пришло бы в голову начинать, поскольку Гринвич — город в государстве раскольников, антипапистов. Если они на нашей 180-й долготе, значит, Дафна стоит на якоре в районе Фиджи, где аборигены действительно черны, конкретно перед островом Тавиуни. Кажется, похоже на правду. В Абрисе Тавиуни есть вулканическая гряда, как и в Большом острове, открывавшемся Роберту на западе. Хотя отец Каспар толковал Роберту, будто роковой меридиан проходит по крайним мысам бухты меньшего острова. А если мы поместимся на точку западнее меридиана, увидим Тавиуни на востоке, а не на западе. Если же мы поместимся так, чтобы Тавиуни был слева, а маленький остров, я предлагаю, Куамеа справа, знаменитый меридиан пройдет у нас за спиной. Скажем прямо, что точно сориентировать Дафну в пространстве так, как описывает Роберт, невозможно. Радует, однако, что все эти островки для нас как японцы для европейцев и взаимно, на одно лицо. И хотя я честно решал проблему, вознамерившись даже проделать вслед за Робертом его путешествие, утешает и то, что география сама по себе, а сам по себе наш рассказ. Уточнения нерелевантны для нашей пугливой повести. Отец Вандердроссель гарантировал Роберту, что Дафна на 180-м меридиане, который антипод антипода. Значит, в данной повести на 180-м градусе долготы будут лежать не наши с вами Соломоновы острова, а их Соломонов остров. Какая разница, лежит ли остров там в реальной жизни? Мы вникаем в повесть, где главные герои уверены, что это так. А чтобы вникнуть в повесть, вот догма из самых либеральных, нужно отрешиться от недоверия. Постановляем. Дафна находилась напротив 180-го меридиана в точности у Соломоновых островов, и супротивный остров был самым из них Соломоновым, не в меньшей степени, чем мое Соломоново решение заявить, что это так и все. «И все же», — задал вопрос Роберт по окончании обзора, — «вы рассчитываете найти на острове сокровища, описанные Менданьей?» «Сокровища — лганье испанских монархов. Но возможно ли, что, находясь пред лицом величайшего вундер всей человеческой священной истории, ты продолжаешь не понимать? В Париже ты смотрел на дам и следил за рацио студиором эпикурейцев, а не размышлял о самых великих необычайностях этого нашего универсума, да препрославится божественное имя Творца». Как мы удостоверимся, цели путешествия отца Вандердросселя мало что общего имели с хищническими аппетитами мореплавателей многих стран. Все объяснялось тем, что святой отец трудился над монументальным опусом «Бронза литой прочней» на тему о всемирном потопе. Как человек клира, он собирался продемонстрировать, что Библия не солгала, в то же время как человеку науки ему хотелось примирить Писание с ученостью своего времени. Поэтому он коллекционировал окаменелости, изъезживал восточные страны, искавшие на вершине Арарата. Он дотошным образом высчитывал размеры и конфигурацию ковчега, позволяющую разместить всех тварей, и, заметим, чистых, по 7 пар, и в то же время соблюсти надлежащую пропорцию между подводной частью и надводной, дабы не потонуть от перегрузки и не перевернуться от первого вала из тех, что в ходе потопия были, надо думать, изрядно сильно могучи. Он мигом набросал чертеж ковчега в разрезе. Это была квадратная постройка о 6 этажах. Птицы помещались на верхнем, где они получали лучи солнца, млекопитающие содержались в загонах, рассчитанных на разную живность, и на слонов, и на котят, а присмыкающиеся в чем-то вроде клоаки, где у них были ванны, и в них могли сидеть даже земноводные. Гигантам в ковчеге не отыскалось места, из-за этого племя гигантов при потопе вымерло. Хорошо еще Ною не пришлось возиться с рыбами. При всем при том, обдумывая всемирный потоп, отец Вандердроссель столкнулся с одной физико-гидродинамической проблемой, на первый взгляд неразрешимой. «Господь, — рассказывает Библия, — велел идти сильному дождю в течение 40 суток, и воды поднялись над землею, закрыв даже самые высокие горы и даже более того превзошедшие на 15 локтей вершины наивысочайших из высоких гор. При этом воды укрывали землю в течение 150 дней. Что же, прекрасно. Но ты когда-нибудь пробовал собирать дождь? Хлещет весь день, а у тебя набирается совсем мало воды на донце бочонка. Если будет даже лить целую неделю, еле-еле тебе удастся набрать бочонок воды. Вообрази теперь уж совсем неслыханный ливень, такой, под которым совершенно находиться невозможно, когда все, что имеется в небе, падает к тебе на бедную голову. Вообрази такой дождь, который даже сильнее урагана, которым тебя добросило из твоего места сюда ко мне. Все равно за 40 дней Это никак не будет возможно, чтобы переполнилась водой вся земля выше самых высоких наверший.
Что ж, Святое Писание лжет?
Только не это. Нет, разумеется. Но следует доискаться, откуда Господь добыл всю эту воду, если нет возможности, что Он велел ей выпасть с небес. Той, которая в небесах, недостаточно.
Ну и я, наконец, дошел.
Фатер Каспар додумался до секрета, о котором ни один человек на земле еще не думал. «In primis, я хорошо прочел Библию, и я прочел в ней, что Господь не только растворил окна неба, но ввел в употребление источники бездны. Бытие 7.11. Когда же он кончил заливать, источники бездны были выключены. Бытие 8.2.
Какие источники?
Это вода из океанов и морей, именно из того места, где мы сейчас». Господь пользовался не только дождевой, но и морской водой и получал ее из самых глубоких впадин, отсюда, где мы сейчас. Потому что если самые высокие горы расположены около первого меридиана, между Иерусалимом и Железным островом, значит, по симметрии самые глубокие впадины находятся на обороте шара.
Да, но вот всех морей на шаре не хватит, чтобы покрыть горы. Не то бы море постоянно их покрывало. А если бы Господь вознес все воды моря над горами, море с вынутой водой оказалось бы пустою канавой, и ковчег бы туда повалился.
Ты говоришь весьма верную вещь, и не только. Если бы даже Господь взял всю воду из Терра Инкогнита и обрушил на Терра Когнита, а на этом полушарии вообще ничего бы не оставил, на Земле бы переместился центром гравитатис, и она бы перекосилась, и, возможно, покатилась бы по небу, будто мяч, который пнули ногою.
Так что же?
Так то, что попробуй подумать, что бы ты делал, если бы ты был Бог.
Если бы я был Бог... — отозвался Роберт. К этому времени он уже начал строить фразы по фатер-каспаровской грамматике. — Я бы сделал еще воду.
— Ты. — Но Бог не так. Он, конечно, в состоянии сделать воду, но куда он денет воду после потопа?
— Тогда, значит, у Бога имелось с самого начала времен водохранилище под бездной в середине земли, и ради такого случая он выпустил на 40 дней воду из запасника. Это и называлось открыть источники бездны, как вулканы.
Вот как? Но из вулканов извергается огонь. Весь центрум Земли, вся сердцевина подземельного мира представляет собой массу огня. Где огонь, там не вода. Если там вода, вулканы были бы фонтанами.
Роберт не хотел сдаваться. Но тогда, если бы я был Бог, я бы обратился к одному из тех миров, которые существуют кроме нашего, поскольку миры бесконечны, и позаимствовал там воду для потопа.
Ты слушал в Париже атеистов. Они твердят о бесконечности миров. Нет, Бог сотворил только один мир, и этого хватает для его преславности.
Нет, ты задумайся лучше. Если ты не имеешь миров бесконечных и не имеешь времени их создавать специально для потопа, а потом выкидывать в никуда...
Ну, тогда я не знаю.
Потому что у тебя скудная голова.
Значит, скудная у меня голова.
Очень, очень скудная.
«Нет, ты думай получше. Если Бог мог бы взять ту воду, что вчера была на земле, и поместить ее в сегодня, а завтра взять ту воду, которая имеется, а ее уже стало вдвое, и перенести в послезавтра и так до бесконечности, то настанет ли такой день, когда он сумеет залить водою всю сушу и закрыть горы на несколько метров?»
«Я не силен в подсчетах, но, думается, сумеет».
«Вот! В 40 дней он нальет на землю 40 раз удвоенную воду из морей, а удвоивши 40-кратно то, что во впадинах морей, он перекроет уровень гор. Ведь пропасти настолько же глубоки, или даже более глубоки, нежели высоки горы».
«Но откуда же Бог мог черпать вчерашнюю воду, если вчера миновало?»
«Откуда? Отсюда!» «Нет, вот ты слушай. Представь, вот ты на первом меридиане. Можешь представить?»
«Могу представить».
«Теперь представь, что там полдень, ну, скажем, полдень страстного четверга. Сколько часов в Иерусалиме?»
«На основании всего, чему меня учили относительно движения солнца мимо меридианов, отвечу, что в Иерусалиме полдень к тому времени уже давно минует и будет вторая половина дня. Я понял, к чему вы клоните. Когда на первом меридиане полдень, на 180-м меридиане, на нашем, к этому времени наступает полночь.
Кончается страстной четверг.
И наступает страстная пятница.
Как? Не на первом меридиане?
Нет. У них там еще полдень четверга.
Чудесно! Вундербар! У них пятница, а тут суббота. Настает Пасха. И тут у нас Христос воскресает, в то время как у них он все еще мертвый. Разве не так?
Так, но...
Но, погоди. Когда здесь полночь четверга и еще одна минута, даже одна минускульная частица минуты, ты говоришь, что уже пятница?
Пятница.
Теперь вообрази, что обо всем этом ты рассуждаешь не с корабля, а с берега острова. Там что, тоже уже пятница?
Нет, еще четверг.
Вот. В один и тот же миг у нас уже пятница, а на острове четверг.
Разумеется, и... Тут Роберт задохнулся под обаянием новой мысли. Не только. Я понимаю так, что если стоять ровно на меридиане, надо мной будет полночь, но, поглядевши на запад, я увижу полночь пятницы, а, поглядевши на восток, увижу полночь четверга. Господи!
Ты не говори, Господи, всуе!
Извините, святой отец, но это невероятно!
Самая невероятность в том, что это вероятно. Это верно. Все было предвидено в начале. Солнце за 24 часа кручивает Землю и начинает на западе, на 180-м меридиане, новый день, а на востоке еще пребывает день предшествующий. Полночь пятницы на корабле — это полночь четверга на острове. Ты не знаешь, что случилось с моряками Магеллана, когда они оплыли земной шар? По рассказу Петра Мартира, они думали, что прибыли накануне, а был уже следующий день. Они думали, что Господь их карает, лишая дня, за то, что они не попастились в Страстную Пятницу. А все было закономерно. Они ведь путешествовали на запад. Путешествуя из Америки в Азию, теряешь день. Путешествуя в обратном направлении, выигрываешь день. Вот по этой причине Дафна прибыла сюда через Азию, а вы, бестолочи, через Америку. Теперь ты на день старее меня. Но не смешно ли?
Да стоит мне попасть на остров, и я опять стану на день моложе, парировал Роберт.
В этом весь фокус. Мне безразлично, моложе ты на день или старше. Мне важно, что тут проходит линия, откуда по одну сторону предыдущий день, а по другую сторону последующий. И не только в полночь, а и в шесть, и в семь, и в 10 часов, и каждый час». Господь черпал в этом месте вчерашнюю воду, вон с той стороны, и переливал ее в сегодняшний мир, на следующий день точно так же, как и 40 дней. Все без чудес, естественно. Sine miracula naturaliter. Господь организовал землю в виде огромных часов, подобно тому, как имелся бы циферблат, куда нанесены не 12, а 24 деления. На этих часах продвигается стрелка к цифре 24. Справа от этой цифры стоит вчера, слева стоит сегодня.
Но как же вчерашняя Земля удерживалась вчера на небе, если в одном из полушарий не оставалось воды? Не теряла ли она центрум гравитатис?
В человеческих представлениях о времени не теряла. Для людей вчера уже не существует, так же, как завтра еще не существует. А время Господне, вечность, эвум — это уже не наше дело.
Тут и Роберт понял, что если Господь вычерпывал воду из вчера и подливал ее в сегодня, может быть, земля и перекашивалась из-за этого смещения центра тяжести, но для сегодняшних людей это уже не могло иметь значения. В их-то вчерашнем дне никакого перекоса не было. Перекос был в Божьем вчера, а Богу, несомненно, удавалось как-то иначе улаживать связанные со временем вопросы, со временем и с сюжетами. Так сочинитель может писать несколько разных повестей с одинаковыми персонажами, но помещать их в неодинаковые ситуации и этим варьировать свой рассказ.
Предположим, в одной песне о Роланде Роланд умирает под морской сосною, но зато в другой восходит на трон Франции после смерти Карла, а с Ганелона сдирают кожу и кладут вместо половика.
Этой мысли суждено было сопровождать Роберта долгое время, подводя к раздумьям не только о бесконечности миров в пространстве, но и об их параллельности во времени.
Однако он почел за благо не особо докладываться Фатеру Каспару, и так державшему за ересь идею сосуществования многих миров в одном месте. Кто знает, как бы он отнесся к новой глоссе Роберта. Роберт ограничился вопросом: «В практическом смысле, как действовал Господь, чтобы перелить всю эту воду из вчера в сегодня?»
«С помощью подводных вулканов, конечно. Подумай, они испускают огненные ветры, и происходит то же, что из кастрюли, где перегретое молоко. Молоко убегает из кастрюли, а из моря убегала вода. Гросса катастрофа».
«А как потом Господь убрал эту прибежавшую воду?»
«Когда дожди перестали лить, снова выкатилось солнце и начало испарять влагу. Библия говорит, что понадобилось 150 дней». Рубаху можно за день и вымыть, и просушить, а земля просушивается за 150 дней. Кроме того, множество воды затекло в подземные озера, и теперь она между поверхностью и центральным огнем.
«Вы почти убедили меня», — сказал Роберт. Ему не столь казалось важным переливание вчерашней воды, сколько волновала мысль, что он находится в двух шагах от вчерашних суток. «Но прибыв вы сюда, что тем самым доказали? Что такое, чего нельзя было прежде продемонстрировать силой логики?»
«Силу логики ты оставь старорежимной теологии. Нынче в науке применяются доказательства опытом. Опыт доказывает, что я здесь. По пути я замерял глубины впадин и удостоверился, что глубины с той стороны весьма основательны».
Оставив геоастрономическую тему, Фатер Каспар вернулся к описанию потопа. Блистая великолепной эрудированной латынью, помывая и разводя руками, как будто заклиная различные феномены небесной и подземной сферы, широкими шагами он мерил верхнюю палубу. Тем временем воздух над заливом примрачился облаками, и небо загрозило бурей из тех, что, бывает, неожиданно разражаются над тропиками. О, когда отворились все источники бездны и все отверстия неба, какое, должно полагать, зловещее и дивное зрелище представилось глазам Ноя со всем его семейством. Люди лезли на крыши, но оттуда их сбрасывали волны, катившие от антиподов и силою божественного ветра колеблемые и подвигаемые. Люди карабкались на деревья, но эти деревья буря выдергивала словно прутья. Люди, увидев перед собою макушки вековых дубов, хотели удержаться, но ветры стряхивали их с такой злостью, что им не удавалось удержать хватку. Теперь в этом море, покрывавшем и горы, и долы, плавали распученные трупы, и на них последние ошалелые птицы пытались обосноваться, будто на жутком оплоте, но скоро птицы утрачивали и эту последнюю пристань, и тоже измочаленные становились жертвами урагана с отяжелевшими перьями, с крыльями, неприменимыми из-за усталости. «Устрашительно зрелище кары Господней», — подытожил отец Каспар. «И это ничтожная еще картина», — продолжал он, — «в сравнении с тою, что будет дано видеть в день, когда Христос явится судить живых и мертвых». Великому трепетанию природы отвечали скоты из ковчега, улюлюканью ветра, отзываясь воем волчиным, и рычанию грома, львиным рыканьем, и мельканию молний, ржанием слонов. Кобели лаяли в ответ погибающим братьям, овцы блеяли на рыдание детей, гаркали грачи, подражая барабанному стуканью струй дождя по покрышке ковчега, буйволы мычали в унисон мутному пению волн, и обитатели воздуха и земли с кулежом и бешеным воем заунывно отпевали гибнущую планету. Но именно в этой обстановке, — уверял отец Каспар, — Ной и члены его семейства снова обрели для себя язык, которым изъяснялся Адам в Эдеме, и который сыновья Ноя позабыли после изгнания из рая, и который впоследствии потомки того же Ноя почти что напрочь снова утеряли вследствие сумятицы при великом столпотворении вавилонском. Все народы забыли его, кроме потомков Гомера, которые укрылись со своим наречием в глушь непроходимых северных лесов, и там немецкому народу удалось эту речь благоговейно сохранить. «Только немецкая речь, только она!» — голосил теперь Фатер Каспар на родном языке, будто одержимый. «Redet mit der Zunge, donnert mit dem Himmel,
«Блицет мидден шнелен фолькен», иначе говоря, бесновался он во власти вдохновения, дико перемешивая обрывки разнообразных языков. «Только в немецком наречии слышны звуки живой природы. Только немецкая речь способна крякать кряквой, гулить куликом, граять грачом, кричать кречетом, свистеть свиристелем, бликать, будто гром под облаками, хорскать лебедицею, румкать кабаном, цыкать перепелкою, горланить горлицею и мявать, будто «Кац!»
Тут он осип и охрип от буйного словоизвержения, но успел убедить Роберта, что истинное наречие Адама, новообретенное в ходе гибельного потопа, сохранилось до наших дней исключительно под державой августейшего монарха Священной Империи Римской. Покрытый ручьями от липкого пота, священнослужитель окончил свое выступление. Тем временем небеса, похоже устрашенные описываемыми последствиями дождевых осадков, отозвали собравшуюся непогоду, будто чихание, как бывает, что, кажется, вот уже непреодолимо грядет, но потом, по какой-то странной причине, отступает обратно в переносицу и вырождается в хрюк.